Петр Порошенко обратил внимание на Горовосходителя. Своим указом от 22 января этого года президент Украины наградил Даниила Болдырева орденом за заслуги третьей степени. Донецкий спортсмен известен тем, что стал чемпионом и рекордсменом мира по спортивному скалолазанию.
Здесь вам не равнина, здесь климат иной, и тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный...
Здравствуйте! Вы правильно поняли, дорогие любители спорта и особенно экстрима. Сегодня тренерский совет идет в горы. Под руководством двух шефов или главных тренеров, как у нас говорят. Первым в информационной связке будет председатель комитета по альпинизму Федерации альпинизма и скалолазания Украины, снежный барс Александр Верба. Кто смотрит сейчас нас в онлайн-трансляции, он находится слева от меня. Здравствуйте, Александр Андреевич.
Здравствуйте.
Ну и за ним пойдет председатель Совета ветеранов альпинизма и скалолазания при той же организации Владимир Добренко прямо передо мной и перед вами. Если сейчас вы хотите, кивните ему головой. Здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Добрый день.
Шерпом у вас выступлю я сегодня, спортивный обозреватель Дмитрий фон Крик. А сейчас, господа, позвольте наставление нам по телефону даст руководитель группы, президент Федерации альпинизма и скалолазания Украины Валентин Симоненко. Валентин Константинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Знаю, к вам обратились представители нынешней власти с предложением полностью финансировать восхождение будущих героев Украины на Эверест. Что вы им ответили и когда снова пойдем покорять непокорную вершину?
Я им ответил, что те люди, которые мне предложили, ну не предложили, а организовывать это мероприятие, значит, очень плохо знают, что такое альпинизм, и не знают проблемы альпинизма. Потому что горы не покоряют. С горами должны говорить профессионалы. И на восьмитысячники, да и на любые горы, идут не для того, чтобы получить порцию адреналина. И альпинизм не механизм получения адреналина в кровь, а альпинизм это прежде всего система совершенствования человека, воспитание у него морально-волевых качеств, воспитание в человеке лидерских начал, умение преодолевать трудности. Поэтому наша беседа пока закончилась таким, осталась в нейтральном положении для осмысливания сути предложения системы безопасности и, прежде всего, тех людей, которые имеют профессиональное, моральное право претендовать на это восхождение.
Альпинизм стабильно входит в десятку самых опасных видов спорта, а последние события в стране доказали, что украинская нация обожает рисковать. Что бы вы посоветовали своим молодым согражданам, стремящимся к экстриму в спорте и жизни?
Ну, во-первых, не молодым гражданам я бы посоветовал прежде всего, а посоветовал тем людям, которые и функционерам на государственном и региональном уровне, которые занимаются молодежной политикой и спортом, я бы прежде всего им посоветовал не отрывать спорт от молодежной политики. И спорт должен быть инструментом проведения, насаждения, проведения, пропаганды здорового образа жизни, воспитания в молодежи лидерских качеств, морально-волевых качеств. Это прежде всего. И мы понимаем, что сегодня, особенно не олимпийские виды спорта, это, как правило, общественные организации, элементы, кубики, если хотите, атомы, того гражданского общества, которое должно у нас сформироваться. А для этого нужна поддержка со стороны государственных органов, региональных, местных органов власти. Что значит поддержка? Это поддержка и материальная поддержка, и организационная, и моральная поддержка для того, чтобы эти люди находились в системе, вообще эти движения находились в системе этой жизни. в системе общественной жизни.
Ясно.
Это для всех неолимпийских видов спорта.
Да-да-да.
А что касается альпинизма, то я здесь с вами не соглашусь по поводу того, что мы находимся в десятке самых, как говорится,
опасных
видов спорта. Да, это опасный вид спорта, но еще раз хочу повторить. Вот даже вы, когда вот вы сбросили, я так чисто вот только сейчас открыл тот материал, который вы сбросили. Даже вы в своем сегодняшнем выступлении или в сегодняшней передаче пишете, вот 5 альпинистов Одессы под лавиной при Эльбрусе Курмачи. В одесских альпинистов под лавиной при Эльбрусе Курмачи. Был я в Курмачах, было на пик авиации, это там, откуда сошла лавина. Но, к сожалению, там не было ни одного альпиниста в Одессе. Это так называемый процесс коммерциализации через интернет. Значит, повел эту группу ребят практически под верную лавину. Понимаете, под верные неприятности и, будем так говорить, под громадный риск погибели.
Это тот коммерческий туризм, о котором сняли фильмы
«Эверест». Который ничего общего не имеет дела, никакого отношения не имеет с альпинизмом.
Ясно, Валентин Константинович, спасибо вам большое, мы вас услышали, мы вас обязательно пригласим к нам в студию, чтобы подробно с вами поговорить. Благодарим вас, вы нам дали толчок, и мы сейчас попробуем его реализовать. Ну, Александр Андреевич, сейчас Валентин, шеф ваш, сказал, Валентин Константинович, о том, что, вот, дескать, коммерческий туризм. Но первое, что он сказал, что не олимпийские виды спорта, вот, мало внимания. Но вот, а Даниила Болдырева Петр Порошенко наградил орденом за заслуги. Как вы оцениваете такое внимание президента страны?
Ну, во-первых, скалолазание готовится стать олимпийским видом спорта. И наша федерация всячески развивает этот вид, и хотя она называется альпинизма и скалолазание, но тем не менее скалолазание имеет и финансирование больше, и внимание уделяется больше, поэтому много у нас скалолазов, которые выступают на международной арене, и Даниил Бордарев, ну, лучший из них сейчас, и то внимание президента совершенно заслуженное.
Ну, про скалолазов понятно. А каким вы, Александр Андреевич, увидели 2015 год в исполнении украинских альпинистов? Насколько я помню, одно из восхождений пары отечественных девушек на Кижмарский Штит россияне даже представили к некой престижнейшей награде.
Дело вот в чем, что 2015 год был сложный для всех спортсменов Украины, ну, в связи с ситуацией, известной в Украине. Но, тем не менее, украинские альпинисты совершили несколько сложных и знаковых восхождений. Кижмарский Щит, который вы упомянули, ну, он стоит в ряду этих восхождений. Но украшением сезона стало восхождение в высотном классе. Это, например, Пик Победы в Киргизии, где сборная Украины прошла замечательный маршрут и заняла 3-е место в чемпионате мира. Это Пик Талунг в Непале, который прошли наши довольно молодые ребята из ДСО «Динамо» и заняли 1-е место в чемпионате мира в высотном классе. Также в зимнем классе чемпионата Украины было восхождение на Мамисон на Кавказе, первопрохождение треугольника стены, и Кижмарский Щит уже после этого Мамисона занял 2-е место в чемпионате Украины.
Кстати, получили эту награду Ясинская и Ревчук?
Они были номинированы на «Стальной ангел», они ее не получили. Там, значит, получила команда из России, которые прошли головокружительное восхождение на пик «Блок». Но Кижмарский Щит стоит того, чтобы, может быть, еще раз они туда поедут.
Давайте я расшифрую, Александр Андреевич. Не все наши радиослушатели в курсе того. Мы-то все-таки, вы пришли и вообще все знаете. Я к эфиру готовился. Вот Пик Победы, о котором говорил сейчас Александр Верба, чтобы вы понимали, господа, это, насколько я знаю, вершина, на которой спасательные работы вести еще более сложно, чем на Эвересте, в силу погодных условий. И, насколько я знаю, именно на Пике Победы очень много пропадает людей. Я правильно говорю?
Да, пик Победы – это, ну, один из северных семитысячников. И там перепады температуры, перепады давления очень сильные. То есть я два раза был на пике Победы и знаю, что в непогоду там может опуститься барометр на 500 метров, то есть подняться высота на 500 метров. И это очень сильно сказывается на состоянии участников восхождения. И да, действительно, на пике Победы, поскольку там гребень очень длинный, на высоте 7000, и он острый, как нож, и действительно проводить спас-работы и, будем говорить, спасать людей очень сложно.
Ясно. Владимир Анатольевич, вот вы все время молчите, а мне сейчас звукорежиссер показывает, что нам нужно уйти на рекламу, поэтому я с вас беру обещание, что мы с вами начнем следующую четверть с разговора. Тренерский совет на радио «Голос столицы» добрался до первого информационного базового лагеря. Передохнем, послушаем рекламу. 5 февраля отечественные альпинисты стартуют на чемпионате мира в техническом классе. Соревнования организует Республика Кыргызстан. Горная страна, которую зарубежные горовосходители выбирают все чаще, вместо дорогостоящего Непала и альпийских пейзажей. А тренерский совет продолжит путь к вершине вместе с двумя опытными главными тренерами. Председателем комитета по альпинизму Федерации альпинизма и скалолазания Украины Снежным Барсом Александром Вербой, он сейчас слева от меня, кто смотрит трансляцию, и председателем Совета ветеранов альпинизма и скалолазания при той же организации Владимиром Добренко. Информационные перила развешиваю я, спортивный обозреватель Дмитрий фон Крик. Сейчас включаем прямую телефонную линию нашей студии для радиослушателей. Интересно, а помните ли вы, какое самое известное восхождение совершили украинские альпинисты с момента независимости страны? Набирайте номера телефонов 3775585 и 3775586, код Киева 044, блесните эрудицией. Возвращаюсь к своей просьбе Владимиру Анатольевичу подключиться к нашему разговору. Давайте вместе с вами сейчас помогите ко мне составить психологический радиопортрет альпиниста. Я уже пробовал это делать, когда составлял авторскую программу об одном известном вам человеке, альпинисте Сергее Бершове. Вот давайте вы попробуете развить все-таки вот этот психологический портрет, а сначала послушаем отрывочек из того, что я накопал тогда. Один из самых тяжелых ударов харьковскому альпинисту нанес пакистанский Нанга Парбат. 23 июня 2013 года бездушный горный массив руками местных исламистов отобрал у 67-летнего Снежного Барса лучшего друга, с которым он ходил в связке 23 года, Игоря Свергуна. И даже несмотря на это, Сергей Бершов до сих пор жалеет, что увидел Гималаи только в 35 лет и не успел покорить все восьмитысячники. Ну вот такой коротенький буквально отрезочек. Владимир Анатольевич, даже создатели фильма «Эверест», который я недавно посмотрел, не ответили, хотя его этот фильм очень все хвалили, надеюсь, вы тоже посмотрели. Этот фильм, как и фильм «127 часов» об альпинисте, у которого зажал руку камнем, вот они все не отвечают на вопрос, зачем же вы, альпинисты, тратите десятки тысяч долларов собственных средств, зачастую фактически оплачивая шанс никогда более не увидеть родных?
Ну, это, можно сказать, извечный вопрос, и каждый для себя может только ответить сам. Чисто субъективно, просто вот есть горы, есть мы их любим очень. И они нас тянут, в общем-то. Мы их познавали, как слово модное сейчас, экстрим этот, познавали со школьных лет и шли постепенно от азов к профессионализму.
Альпинисты. Начинали со скалолазания, насколько
это
я понимаю.
Это естественно, потому что в школе только могли этим заниматься. В советское время к альпинизму допускали после 16 лет, только первые выезды можно было.
А сейчас?
Сейчас век
коммерциализации, да.
Очень. И здесь уже, к сожалению, многие ребята считают, что они могут много, хотя физически здоровые, и едут в горы не по силам.
Я слышал о какой-то девочке украинской, 13 лет какая-то очень...
Есть, правильно, это девочки, которые ходят, но они опять-таки не самостоятельно идут, они там девочка как раз правильно идет там путь. А многие молодежь, на себя рассчитывая, сразу же к сложному хотят приступить, переступая азы. А без азов в горах это очень именно экстремальный вид спорта получается очень.
А вот где, вот вопрос обоим, наверное, где сейчас вот человек молодой, допустим, который решил заняться альпинизмом, и как можно быстрее ему нужно попасть, вот тут он решил, ему загорелось, ему нужно как можно быстрее покорить все восьмитысячники, к примеру, да, вот где ему должны и как долго будут закладывать азы?
Это, ну, в том же Киеве, как говорится, киевлянин мы, как говорится, в Киеве находимся, есть та же федерация. При федерациях также есть секции, которые могут посоветовать, есть инструктора, которые работают также в этом направлении. А как быстро, это уже зависит от самого человека, как он хочет. Это зависимость и здоровья, и финансового положения.
Понятно. Вот, Александр Ильич, теперь снова к вам. Да.
Ну, я хотел добавить здесь вот что, что... Ведь федерацией утверждена программа подготовки альпинистов. Это довольно обширные тома, где расписано каждый шаг в альпинизме от новичка до мастера спорта. И там заложена постепенность обучения. И с каждой ступенью сложность восхождения повышается.
То есть, ну, как разряды, допустим,
ну,
да?
Ну, и там же есть и разрядная система. И в альпинизме, только в альпинизме, и, наверное, еще в парашютном виде спорта, там разряд можно следующий, можно присваивать только после выполнения предыдущего. Хотя в других видах спорта пробежал там, сразу на мастера, и тебе его присваивают.
Ну, не во всех. В шахматах тоже есть постепенность, между прочим, да, за свой вид спорта тоже голос подам.
Да.
Ну вот, смотрите, Александр Ильич, сколько может быть в год восхождений у молодого, здорового, богатого альпиниста, подготовленного? Ну, два, ну, три, насколько я понимаю. А чем занимаются покорители гор в свободное от подвига время, особенно украинские?
Нет, ну, давайте, значит, не два-три. Вот в свое время я, когда готовился и был, так сказать, в форме, мы делали по 15 восхождений.
Да вы
год,
что?
Да.
А как же акклиматизация, как минимум полгода после Эвереста?
Нет, ну, на Эверест может быть действительно 2-3 восхождения. Но вот те подготовительные восхождения, которые, как мы называем, тройки, четверки, пятерки, по трудности, да, вот их может быть достаточно много в год.
А вот, кстати, у меня вопрос сейчас сразу возник, я вас с интересом слушаю, и все пишут, вот, ага, опасный семитысячник, там, пик победы, Эверест вообще страшный монстр, значит, а вот есть трехтысячники, да, или вот четырехтысячники, а есть среди них самые опасные и коварные?
Конечно, есть. Дело в том, что кроме высоты и непогоды и страшного мороза, который подстерегает на высотных восхождениях. Есть еще и камнепады, которые непрогнозируемые вдруг возникают, и ледопады, которые шапки ледяные, даже на трехтысячниках, которые падают вдруг неожиданно на маршрут на альпинистов. Но все это, в принципе, можно каким-то образом учесть и регулировать. То есть грамотный альпинист, он должен изучать опасности гор и иметь опыт, когда возникают эти опасности, и свои силы, свои возможности должен, так сказать, сопоставлять с этими опасностями. Кстати, если он не может, значит, преодолеть эти опасности, он должен повернуть назад.
Вот что меня удивило, Владимир Анатольевич, вы смотрели «Эверест»?
Да.
Вот что меня удивило, я помню, папа меня когда водил в горы в детстве, а он меня водил в горы с измальства, ну, правда, в крымские. Ну, и вот он мне говорил: Дима, в горах не кричи. Что меня удивило в фильме «Эверест»? Они кричат, то есть ведь от крика может что-то там сорваться, или это не так на таких высотах?
Ну, я на 8 тысячах не был, у меня самая большая высота была, это еще старое название «Пик коммунизма» и «Пик Ленина» только.
Почему старое? Там декоммунизация, по-моему, не наступила.
Сейчас нет, поменяли.
Поменяли?
На «Пик коммунизма» переименовали.
Их Самани.
Да, Самани сейчас стал кричать. Мы всегда, когда выходили вот командой на вершину, всегда все, вот сколько нас было, 6 человек, всегда в голос орали от восторга.
Так на вершине там, да, уже сверху-то ничего не упадет?
Потом на стенах, ну, нет, это, мне кажется, какая-то такая феминизация какая-то такая.
Понятно.
Для пугалок, в общем-то. Да. Есть такое понятие, когда нельзя там кинуть камень, не уронить, не пройти склон неправильно, чтобы не подрезать снег.
Нет, чтобы лавина не пошла, из-под ноги, да, ничего не упало на идущего
криком,
сзади.
Ну,
понятно. А, ну, давай не
стал. Я летел в лавине метров 300, наверное, с пика Ленинград.
В камнепаде или в лавине?
В лавине. В лавине, да. И что явилось причиной схода ее, то ли то, что мы, может быть, немножко подрезали склон, то ли наши крики, то ли что-то еще, это трудно предположить, но, слава Богу, тогда четверо было нас, альпинистов, все остались живы, мы выкатились, будем говорить, на большое Памирское плато, ну, пришлось откапывать там.
Если быстро, то это...
Да, да, но видите, вам повезло, и вот этим ребятам из Одессы, о которых вспомнил Валентин Константинович, им тоже где-то повезло, потому что все они выжили и, в общем-то, в этих самых курмычах потерпели такое, ну, скажем так, просто легкое недомогание почувствовали, да, не предупредив, насколько я понимаю, спас-службу о том, где они и что они. Ну, тренерский совет, между тем, на радио «Голос столицы» добрался до, получается, у нас уже второго базового лагеря, да, и давайте здесь тоже будем отдыхать. Нас ждет, ну, блок новостей и реклама. Харьковский клуб альпинистов анонсировал организацию путешествия в базовый лагерь горы Джомолунгма на экскурсию по местам событий нашумевшего фильма «Эверест». Обещают поднять на отметку 5600 метров. Это высота вершины Эльбрус. 25 апреля этого года группу поведет известный украинский горовосходитель Геннадий Копейко. А сейчас Геннадий Васильевич, президент Харьковской федерации альпинизма и скалолазания, старший тренер сборной Украины по альпинизму, присоединится к тренерскому совету по телефону. Геннадий Васильевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Харьковские альпинисты славятся на всю страну и на весь мир. С какими планами вы вошли в год обезьяны?
В год обезьяны мы, конечно, будем лазить, как и это чудесное животное. И я думаю, как бы прыть этого животного нам придаст энергии и умение взобраться на такие вершины и пройти такие маршруты, за которые мы, в общем-то, получим золотые медали не только на чемпионатах Украины, а на чемпионатах мира и прочих международных соревнованиях.
А приоткроете чуть-чуть конкретнее планы, что для вас, какие будут для вас вершины главными?
Чемпионаты Украины мы проводим большей частью в заочных классах, понятно, потому что сейчас Крым нам стал малодоступен, и в Украине больше гор нет. Поэтому последние годы, последние пару лет мы проводили чемпионат Украины очный в Румынии, а вот в этом году хотим провести его в Высоких Татрах в Словакии. Кроме того, у нас большая программа по международным соревнованиям. Это так называемые чемпионаты мира. Пусть они там еще не очень полноценные, но максимум, что участвовало, это 9 стран. А сейчас вот по прошлому году 4-5 стран участвуют. Но тем не менее мы рекламируем и развиваем этот вид спорта. И вот в этом году у нас уже вот буквально через неделю начнется чемпионат в техническом классе в Кыргызстане, в Бишкеке, Кала-Арча. И осенью будет в Казахстане скальный класс проведен, ну, в горах вблизи Алматы.
Геннадий Васильевич, а кроме Крыма, какие вы видите основные проблемы, с которыми могут столкнуться отечественные альпинисты в 2016 году?
Ну, наиболее, как бы, понятные и обычные проблемы – это финансы. Потому что альпинизм – не дешевый вид спорта. Если вы пройти хорошую гору, а лучше это, если это будет первопрохождение или первовосхождение, таких гор близко не найдешь. То есть это Памир, Тянь-Шань, ну а непочатый край как бы первопрохождения в Гималаях. Поэтому вот даже по прошлому году прекрасно показала себя черкасская команда, Фомин и Балабанов, которые прошли маршрут на вершину Гималайскую и Талунг, и 7,5 тысяч метров, и заняли первое место в чемпионате мира в высотном классе, ну и, в общем-то, естественно, первое место в чемпионате Украины.
Ну и последний вопрос, Геннадий Васильевич. Вот эта анонсированная вами экскурсия в базовый лагерь горы Эверест, сколько она будет стоить? Для человека.
В этом году Непал подешевел, и вот пока билеты продаются по $500, в отличие от 850, как было раньше, и, в общем-то, и услуги там подешевели, поэтому вполне доступно, и за 1500-2000 долларов, ну, как бы кто что себе может позволять на вот таком активном отдыхе, во время активного отдыха, можно вполне съездить это со всеми расходами, включая билет и все проживание и питание там.
Ясно. Геннадий Васильевич, начинаю откладывать зарплаты, ждите. Спасибо за комментарий. Да, мы продолжим общаться с нашими, с вашими коллегами. Напомню вопрос для радиослушателей также на сегодня. Какое самое известное восхождение, по-вашему, вот что вы вспомните, совершили украинские альпинисты с момента независимости страны? Слушаем ваши ответы. Звоните на номера телефонов 377-5585 и 377-5586, код Киева 044, и продолжаем преодолевать себя на пути к вершине эфира тренерского совета вместе с нашими известными альпинистами, киевлянами Александром Вербой и Владимиром Добренко. Александр Андреевич, начал перечислять фамилии молодых спортсменов ваш коллега из Харькова, Геннадий Васильевич Копейко, назвал фамилии Фомина. Вот честно скажу, я, конечно, слежу за всеми видами спорта, и помнится мне, сколько я раньше, когда работал на других, может быть, каналах, вспоминал альпинистов известных. К сожалению, многие из них уже ушли там, но постоянно на слуху были там Свергун, Бершов, Копейка, Горбач, по-моему. Вот.
Туркевич.
Туркевич, да. А вот последнее время как-то альпинизм даже из моего информационного поля ушел. Мало фамилий. Скажите, пожалуйста, что у нас сейчас с молодежью?
Ну, вот молодежь сейчас трудно привлечь, так сказать, к официальному альпинизму, да? То есть молодежь привыкла быть вольной и больше участвует для своего, так сказать, удовольствия, ежели выступать в соревнованиях, то есть
защищать честь страны.
Защищать честь страны и быть известными. Но когда сборная команда готовится и выступает, то это видно. Например, вот в 2010 году было совершено экстремальное восхождение на пик Макалу в Непале.
Это была шестая национальная гималайская экспедиция.
Да. И на вершину взошло три человека. Это Сергей Бублик, это Владимир Рожко и это Дмитрий Венславовский.
Да-да-да.
И
высота Макалу, напомним, 8463 метра официально.
Да. И за это восхождение они были... Они получили звание мастеров спорта международного класса Украины. То есть это на сегодняшний момент в высотном классе самые известные альпинисты. Тем более, что Владимир Рожко в этом году был номинирован на лучшего альпиниста Украины опять. То есть он выступил в трех классах, и по сумме, значит, по количеству баллов он занял первое место. Молодые ребята Балабанов и Фомин в таких официальных соревнованиях они впервые, и им еще предстоит, так сказать. Но у нас еще есть, так сказать, технические альпинисты, которые тоже довольно известные. Это харьковчане Заколодный Александр и Полтовец Евгений, которые вот в том чемпионате мира, который проходил в Крыму, в скальном классе в 12 и в 13 году, они были призерами и чемпионами.
Ну и сейчас будут в Кыргызстане, очевидно.
Ну, мы будем их готовить, так сказать, туда, в Кыргызстан, да. И, собственно говоря, они очень сильные технические альпинисты.
Ясно. Ну, я смотрю сейчас уже на время. Мы достигли уже третьего базового лагеря в ходе тренерского совета на радио «Голос столицы». Заканчивается кислород. Я уже все чаще и чаще начинаю дышать. Мы должны поискать баллон. Баллоны СО2, давайте-ка вы послушайте пока рекламу. Пик Путина и советский стиль. Кыргызстан – новая точка восхождения. Так недавно озаглавила свою статью одна из самых популярных британских газет «The Guardian». В своей публикации журналисты рассказали о преимуществах посещения Кыргызстана для альпинизма. К англичанам прислушались. Количество заявок горовосходителей на поездки в эту горную страну резко увеличилось. Соответственно, возросла и смертность экстремалов. Например, в июне 2015 года одна из кыргызских вершин унесла жизни сразу трех молодых испанцев. Сейчас тренерский совет поговорит о нюансах занятия альпинизмом с нашими главными тренерами, известными украинскими восходителями, Александром Вербой и Владимиром Добренко. Господа, мы на радио «Голос столицы» делали также авторскую программу о знаменитом польском покорителе гор Ежи Кукучке. Давайте послушаем отрывок из нее, чтобы дополнить мой следующий вопрос вам. В 1989 году Кукучка вместе с Ришардом Павловским попробовал пройти до толи непокоренную южную стену Лхотзе. На высоте 8300 метров веревка лопнула, и альпинист сорвался в трехкилометровую пропасть. Тело поляка не нашли, но дабы выплатить компенсацию семье погибшего, было объявлено, что ежи похоронили во льду рядом с местом катастрофы. Не стал злоупотреблять вашим временем, не буду всю программу крутить, но вот из этого вот вопроса, насколько я понял, вернее, из этого вот отрезка, насколько я понял, Кукучку никто не хоронил, ему повезло, как я понимаю, не нашли тело. А вот тело Фрэнсис Арсентьевой, погибшей на Эвересте, сбросили в пропасть, насколько я читал. Объясните, пожалуйста, принципы высокогорной этики, то есть, почему никто не спас в свое время Дэвида Шарпа, а его тело до сих пор не эвакуировали из пещеры. Кто должен выкопать вмерзшие в склон зеленые ботинки вместе с телом индуса Цеванга Полжора?
Это касается психологии альпинизма, с одной стороны, и тех трудностей, реальных трудностей, которые встречают альпинисты на таких высоках. Если говорить об Эвересте, из нескольких тысяч, которые, так сказать, пытались восходить, за всю историю Эвереста погибло 250 человек. Из них трагедии, скажем, массовые, это в 22-м году 7 шерпов погибло, в 96-м году 15 человек погибло, в 2014-м 16 шерпов погибло, и в 2015-м в результате землетрясения 19 человек. Очень часто, да, мы видели фильм «Эверест», он, так сказать, достаточно близко эту психологию раскрывает, хотя там есть много искусственного в этом фильме, но дело в том, что существует так называемая зона смерти. Это высота выше 8300, где парциальное давление кислорода в три раза меньше, чем здесь, на равнине. И эта зона, в этой зоне человек не восстанавливается. То есть, если он там находится довольно длительное время, значит, он угасает. И его физические и моральные функции угасает.
И... Я пытаюсь понять. Значит ли это, что у вас существует договоренность, условно говоря, в базовых лагерях там, что когда мы достигаем зоны смерти этой самой, дальше каждый за себя, и мы, допустим, помочь тебе не сможем, иначе сами погибнем?
Ну, дело в том, что совсем не так, и наоборот, ну, украинские и, как сказать, и советские альпинисты, которым мы воспитывались, провозглашал другие критерии, другие ценности. Он говорил, что самое важное – это жизнь человека. И если ты тут, если ты не понимаешь, и если ты не можешь оценить обстановку, значит, тебя нужно насильно спустить. И это очень часто бывало. Значит, роль руководителя в наших командах была значительная и очень ценилась, потому что руководитель мог вынести правильное решение, которое должны все выполнять. Сейчас, а я особенно, и мы всегда, так сказать, западному альпинизму удивлялись, потому что там каждый за себя. Ну, что же, дело, но сейчас есть, например, буквально вчера или позавчера одни из лучших альпинистов мира, это Томаш Мацкевич, Симоне Мора и Елизабет Ривал, значит, 8 дней пробыв на зимнем Нангапарбате, где минус 50 градусов, ушли с высоты 7500, просто отказавшись от восхождения, решив, так сказать...
Уже потратили деньги, бог с ними.
Да, то есть в пользу жизни отказались от восхождения на Нангапарбат. И именно такие решения, и, так сказать, и нужно принимать правильно.
Понятно. Ну, Владимир Анатольевич, тут... позвольте вопрос вам тоже этот задать, да.
Хотелось добавить, это вот, в принципе, вот то, что я хотел сейчас сказать, это, по-моему, тоже до сих пор остался инцидент спасения со склона Эвереста. Наша украинская экспедиция с 8-600 тысяч спасли человека, спустили.
Вы имеете в виду 99-й год?
Когда Горбача, да, помогали ему спускаться. 99-й год. Там, когда...
Копытков?
При этом спасении погиб человек, но, тем не менее, ребята поставили задачу спасти человека, а не взойти на вершину. Хотя вершина была очень рядом.
Ну да, без трагедий в вашем виде спорта обойтись
здесь
нельзя.
Я имел в виду к тому, что подход разный у нас. Мы вот воспитывались именно в таком ключе.
А вот скажите, Владимир Анатольевич, вот ужасают вот эти все количества погибших. Вот землетрясение на Эвересте, там, по-моему, даже не 19, а 20 я насчитал. Но это неважно в данной ситуации количество, когда даже один человек погиб, это уже там плохо. А есть статистика, как гора наносит смертельный удар чаще всего? Ну, там, замерзание чаще всего, или срыв чаще всего, или кислородное голодание чаще всего. Вот, то есть ведется такая статистика, чего бояться нужно альпинисту?
Ну, часто можно даже и не понять. То есть вот человек погиб, это кислородное голодание, или это здоровье подвело, или...
Там сердце отказало.
Или сердце отказало. Тут очень трудно. И тем более, что если брать высотные восхождения, где часто человека и не спускают.
Владимир Анатольевич, я вижу, что вы хотите что-то сказать. Давайте я вам помогу, задам вопрос. Наверное, вы на него с удовольствием ответите. Дайте, пожалуйста, совет начинающим альпинистам. Вы в альпинизме очень давно. Пусть даже и говорите, что не забирались очень высоко, но тем не менее, я думаю, начинающим пока не надо слишком высоко. Вот как опытный альпинист, какие конкретные вот по питанию в горах, по поведению в экстремальных ситуациях вопросы оказания медицинской помощи? То есть, что самое главное должен знать начинающий альпинист, чтобы у него все получилось?
Тут совет так тяжело, как говорится, сказать, кто воспринят, кто нет. Но единственное, что польза молодым обязательно самим, если уже более сложные горы, которые уже могут повлечь за собой опасность, риск для жизни, все-таки начать с азов и подойти, не полениться. Эти азы можно ускорить, не растягивать на года, а можно ускорить и за неделю, за месяц получения, в зависимости, как, что он хочет именно. По питанию в горах, это уже написано, всего столько много, в общем-то, здесь не стоит даже останавливаться, оно все. Медицинская помощь, идеальный случай, когда в команду они все-таки подбирают врача, это вообще идеальный случай. Но если нет, то обязательно в наше время, вот когда опять-таки, я сказываюсь в наше время, потому что...
Ну, уже в то время, когда вы много ходили, да. И часто.
У нас были занятия постоянное оказанием первой помощи, вплоть до того, что учили швы вязать, шить швы элементарные с остановлением крови и всего прочего. Сейчас это тоже в Киевской Федерации это проходит, эти лекции... Угу. Их усиливать.
Там, где госпожа Ясинская президентом.
Да.
Ну, Александр Андреевич, у нас осталась минутка. Совет от снежного барса Александра Вербы для начинающих альпинистов.
Значит, альпинизм один из самых красивых, эмоциональных и мужественных видов спорта. И поднимаясь в горы, человек испытывает удовлетворение, радость победы над собой и незабываемое чувство восторга, описать которое сверхчеловеческих сил. Вновь и вновь его влечет в горы с новым вершинам, по новым, все более трудным маршрутам. Десятки тысяч альпинистов успешно проходят маршруты, которые им по силам, и возвращаются победителями. Но главное – выполнять правила безопасности, объективно оценивать опасности гор и свои возможности, и вовремя сделать выбор – идти дальше или вернуться.
Спасибо вам большое за то, что пришли. Было интересно. Между тем, очередной тренерский совет на радио «Голос столицы» объявляется закрытым. Следующий сбор через неделю, 3 февраля в 19:00. Предполагаемая тема – ралли «Дакар».